давайте вспомним вообще, почему Павел решил писать это послание, и давайте вспомним, какая структура этого послания. Первая глава, 11 стих, мы с вами читали, что он пишет: «Я весьма желаю видеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами веру общую, вашу и моей». Да? То есть он, что это значит? Духовное, что такое духовное дарование к утверждению? Учение, да, к утверждению духовного, то есть учение, духовное дарование – это учение, а к утверждению чего, кого, что, куда? Утверждению в вере, да? Да. Да. Кроме того, мы еще не добрались до 15 главы 15 стиха, там тоже написано: «То написал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, подай на мне от Бога благодати». Да? То есть вот такие вот вещи. Значит, вот такая вот вещь. Ну, кроме того, еще там есть в 16 главе 17 стих, он, это уже как бы побочный эффект, но тем не менее: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которым вы научились, уклоняйтесь от них». То есть, по большому счету, то есть он пишет: я хочу с вами поделиться тем, что чем Бог меня благословил, а это чем Бог плавал благословил. Ясным верой и ясным пониманием, да, ясным пониманием того, во что он уверовал. Да? Потому что многие верят, но когда спросишь у них, а во что ты веришь, начинают как-то так плавать, путаться, там это самое, вроде верю, а во что ты веришь? Вот верю всем сердцем, а во что ты веришь? Ну вот, верю, что Иисус Господь, а как, что, зачем, почему, вот дальше уже начинает человек буксовать. Это начатки веры, да, то есть Бог благословил его, на самом деле, пониманием того, как на самом деле Бог от начала века спасает людей. И план спасения, который он увидел в Иисусе Христе, для него на самом деле стал самым ясным, ярким, дорогим и замечательным Божьим даром, которым он собирался охотно делиться со всеми желающими его слушать, да. Да. Так вот. Это самое. И вот он пишет: я у вас не был, да, но тем не менее я вот хочу с вами этим даром поделиться, да, то есть что Бог мне открыл, как он собирается спасать человека. Вот, поэтому так. И давайте сейчас немножко вспомним структуру послания к римлянам. Ну, может быть, по порядку. Давайте так вот пойдем, как мысль его идет у Павла, да? Может быть, давайте так и двинемся, чтобы вы, ну, как сказать, не высказывали свои какие-то предположения, а вот по тексту держаться, чтобы... Сначала, естественно, Павел представляется, потом он что? Да, потом он пишет о том, как он к ним относится, то есть он на самом деле говорит, что они ему безразличны, зачем он пишет, цель свою объясняет, да? Да, основная его мысль с самого начала этого послания в том, что он хочет показать и доказать читающим, что все люди нуждаются в спасении, что все люди грешные. Вот, вот эту тему он начинает понемножку разворачивать и понемножку развивает. Причем он вначале пишет о людях как таковых вообще грешниках, что насколько они погибшие, да? Да, то есть он там пишет вот эти вот. Конец первой главы, вот такая вот страшная картина, которую он рисует, да, с 24 стиха. Так как Бог через свое творение говорил людям, они отвергли этот голос, да, и начали, как это сказать, суетиться по поводу там своих каких-то там придумок, да, то в итоге они превратились вот в таких вот, ну, достаточно развращенных существ, о которых он описывает. Конец первой главы. Страшная картина, на самом деле, которая никак не связана и никак не вписывается в современную гуманистическую модель мировоззрения, что называется. Да? Понимаете, про что я говорю? Сейчас говорят, что человек хорош в изначале, но есть некоторые недоработки в системе. Да? Да. И вот нужно эти недоработки в системе убрать, и человек сразу станет белым и пушистым, и все мы заживем радостно, счастливо и правильно. Вот. Павел с ними совершенно, с современными гуманистами, совершенно не согласен. Он говорит, что человек, он безнадежно деградировал, без Бога безнадежно деградировал и деградирует дальше. Причем чем дальше, тем хуже. Хорошо. То есть доказывает тем самым, что человек нуждается в спасителе. ну, в спасении как таковом, да, от греха. Далее, вторая глава. А, за то, что такие стали, праведен Божий суд, да? И, кроме того, в конце главы он, как это сказать, он касается вопроса как, хороших людей. Да, хороших религиозных людей. Может быть, потому что на земле полно хороших религиозных людей, отметьте себе, да? Очень много. Во всех религиях есть хорошие религиозные люди, которые стремятся жить по морали, по совести, по каким-то там законам, заповедям, которые во всех религиях плюс-минус неплохие, да? Да. То есть призыв к такому самосовершенствованию, к работе над собой, к попыткам, ну, как сказать, избавиться от каких-то пороков, прийти к нормальным взаимоотношениям, прийти к нормальным там взаимоотношениям, угодить как-то Богу и так далее, и так далее. То есть, да? Нету религии, которая вот откровенно бы, ну, может быть, кроме там, не знаю, там, сатанизма там или каких-нибудь еще таких извращенных,
Игила.
Игила. Ну, куда, или каких-то извращенных там форм радикального какого-нибудь там религиозного движения, то, в принципе, все остальные, они достаточно, как сказать, достаточно неплохо призывают человека к хорошей, правильной жизни. Да? Вот. И в данном случае Павел берет одно из, наверное, самых хороших и правильных вообще Богом созданных религиозных так, движений, иудейства, и показывает на их примере, что... что они тоже нуждаются в спасении. По причине того, что хоть они, эти хорошие люди, и знают, как правильно жить, да?
Но сил, не хватает.
Сил нет на эту жизнь. И ничего у них из этого не получается. Да? Потому что вот, это самое, вот, эти вещи, ну, это на самом деле можно объяснить на самом деле вот этим словом, которое мы обозначили, хорошие люди. Как же они? Нуждаются они в спасении, эти хорошие люди, или не нуждаются? Спасение хорошие люди. Потому что смотрите, сколько замечательных хороших людей существует здесь. Да? Даже среди атеистов есть хорошие, высокоморальные люди и так далее. Там. Они пишут хорошие, правильные стихи, они создают хорошие, правильные фильмы, они призывают, пишут хорошие, правильные рассказы, призывают к хорошей, правильной жизни, но сами, тем не менее, живут как живут. Вот. Поэтому он показывает и доказывает, что, в общем-то, нет праведного ни одного. И все люди, несмотря, кто бы они ни были, или последний распаршивый грешник, или самый, что на есть, замечательный религиозный там, деятель, да, они все нуждаются в спасении. Все нуждаются в спасении. Вот. Тогда, соответственно, с третьей главы он начинает что?
Какое преимущество?
Да.
Как же был выход?
Где, да, пытается найти выход, пытается показать, точнее, выход, что же это такое. И он говорит там, вот в начале третьей главы он касается, ну, а что с иудеями вообще, то есть неужели они, ну, как сказать, неужели все то, что было до этого бесполезно, он говорит, нет, потому что свое, как это сказать, свою функцию они сделали,
почему сделали?
Ну, показали, что на самом деле нет праведного ни одного, как сказать, не оправдывается никто своими силами, да, и потому нужно что? Как раз вот 10 стих 3 главы и говорит, что, как написано, нет праведного ни одного. То есть он показывает и доказывает это, что на самом деле, кто бы там иудеи и елены, написано, все под грехом. И потому, раз такая безнадежная ситуация, то что Бог сделал, что он задумал? Да, он сам решил спасать людей, да? Сам взялся за спасение людей, да? И об этом конец третьей главы. Вот тут Петр спросил, а в чем смысл тогда этого иудейства? И вот 19-20 стих он говорит, что закон говорит к тем, кто под законом. И так, что закрывает рот всякому, и весь мир становится виновным перед Богом. Потому что законами, делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. То есть евреи, как никто другой, были очень хорошо знакомы с Божьими стандартами и со своей, соответственно, греховностью. Вот. Поэтому Бог, он в конце вот 21 стиха и далее, конец 3 главы, он пишет, что вот Евангелие, которое Бог предложил людям для их спасения. Хорошо. Евангелие очень простое само по себе. Да? Оно может уместиться в нескольких строчках. Как оно звучит? Все. Да, кто будет веровать в него, тот спасет. Все. Евангелие, оно умещается в несколько предложений, и оно на самом деле само по себе очень простое. Как весть, как это сказать, как информация, как она очень на самом деле простое. Да? Но, как это сказать, ну, механизмы вот этого спасения, да, они достаточно непростые, потому что, несмотря на простоту Евангелия и силу этой простоты, этого Евангелия достаточно, чтобы уверовавший в него, поверивший в это Евангелие, он стал Детем Божьим. Это удивительно, и на самом деле показывает удивительную Божью силу и власть, но механизмы, как это все действует, оно достаточно сложно. Да? Поэтому с 4 главы он начинает показывать, подробно объяснять, каким образом это все происходит, да? Каким образом действует Евангелие. Да? И начинает с примера того, кого? Авраама. Да, отец веры Авраам. Ну, не просто, но не просто вспоминая Авраама, что был такой хороший человек, а что? Каким образом на самом деле вера человеку меняется в праведность? И на самом деле мы видим, что эта вера со времен Авраама до наших дней, а закон веры действует абсолютно одинаково. Да? Каким образом вера меняется человеку в праведность со времен Авраама до наших дней? Какие шаги там происходят? Да? Мы с вами говорили об этом тоже.
Ну, вызвал Авраама идти неизвестно куда, и Авраам поверил.
Бог начинает говорить человеку. Да. Мы с вами говорим, что схема такая, да? Бог захотел сам, и Бог начал говорить к человеку. Человек услышал этот голос и поверил этому голосу. Он сказал: Бог, это ты, я понимаю, я верю тому, что ты говоришь. После этого Бог что делает?
Нет.
Бог вменяет человеку это в праведность. Бог вменяет человеку это в праведность. Что это значит? Это значит, что с этого дня, когда человек поверил Богу, да, Бог говорит: теперь для меня этот человек праведный. Или правильный, как я говорю, чтобы понятнее было. Да? Что такое правильный? Он идет в правильном направлении, он теперь как это сказать, в послушании передо мною, в правильном послушании, и теперь этот человек правильный для меня. Понимаете? Праведность и совершенство – это две совершенно разные, ну как сказать, не то, что разные, но ну, как сказать, это не одно и то же, назовем это так. Да? Потому что многие думают, что праведность – это совершенство. Праведность – это не совершенство, и оно далеко от совершенства. Потому что мы видим, как Авраам, сколько он ошибок делает, совершенный человек такого не делает, не творит таких вещей. Мы понимаем, что, как сказать, ему расти было до совершенного человека, да? Но мы с вами тоже далеки от совершенства, мы растем в совершенстве, но мы сегодня праведны по той же самой схеме, да? Как это было в жизни Авраама? Бог сказал Аврааму, что?
Оставь свою землю и выйди.
Да, я, хочешь, я буду твоим Богом, если да, то тогда оставь землю, пойдем со мной, я покажу тебе, как это сказать, обетованную землю, где ты будешь жить. И произведу от тебя великий народ, да, которому тоже и буду Богом твоим и Богом твоих потомков. Да? Написано, Авраам поверил Богу и сделал то, что Бог ему сказал. Да? Оставил землю, пошел, на самом деле не знаю куда, долго жил там, ничего не имея. И в итоге, в конце концов, на самом деле получил от Бога то, что было обещано в минимальном размере в виде одного сына. Ему был обещан народ, да? Он получил одного человека, это не народ. Да. Поэтому вот как-то так умер в ожидании, и сейчас на небесах радуется, когда там евреи все больше и больше туда появляются. Это была вера Авраама, и каким образом Авраам оправдался, да, это его схема, да. У нас с вами немножко другая схема. В смысле, Бог нам говорил кое-что другое, и мы кое-как по-другому реагируем на это, на все, но вехи одни и те же, да. Начинает в жизни твоей и моей с чего? Бог тебе заговорил. Заговорил. Я не знаю как. Через Библию, возможно, вы читали. Может быть, там с экрана телевизора послушали. Может быть, кто-то пришел к вам, человек какой-то рассказал вам. Но вы поняли, что через вот этот источник к вам обращается Бог. Я не знаю, каким образом Авраам понял, что вот ему что-то Бог проговорил. Это у него спросим, когда появимся там. Да, то есть каким образом ты услышал этот голос? То есть в уши тебе прозвучало, или там небо открылось, там, или, я не знаю, или сон тебе приснился, там, или видение какое-то там и так далее. Но мы с вами знаем, что Божий голос, он на самом деле такой достаточно здесь таинственный на земле. Да? То есть не бывает так, что там небо открылось, и он там оттуда. Я Бог. Будем знакомы, очень приятно. Понимаете? Моисей голосом говорил, но откуда?
Из куста,
из тьмы, понимаете, вот этот голос, он звучал, он как сказать, ну, где ты там разглядишь, где этот Бог, давай, ну как, понимаете, а...
Но плошканы слабые.
Это самое, вот. Хорошо, поэтому вот такие вот, поэтому такое в нашей жизни произошло. То есть, кто каким-то образом, да, через какой-то источник, скажем так, да, заговорил к нам Господь, и мы уверовали, что это Божий голос. И этот Божий голос сказал нам что? Выйди из родства твоего, землю, которую я покажу тебе, нет? Этот голос сказал, покайся, потому что ты грешник, и веруй в Евангелие, потому что Иисус это Спаситель. Понимаете, это был Божий голос. То есть к нам прозвучало Евангелие, потому что другого нам, ну как сказать, про то, что потому что другого пути к Богу нет, кроме как через Евангелие. Нету. Не может кто-то сказать, что Бог есть. Ну хорошо, что Бог есть. Ну ладно, что Бог есть. Ну он есть там, я есть тут. Да? Ну, как это сказать, я его не трогаю, он меня не трогает. Ну мы будем знакомы. Да? Там другие говорят, там, что это самое, там, Бог любит тебя. Ну пускай любит. Я его, он меня любит, но пускай любит. Я его как может люблю, может не люблю. Так и так далее. Но конкретно, на самом деле, человек спасается не через какие-то там истины, или там, допустим, что есть 10 заповедей, ну хорошо, есть 10 заповедей, попробую их исполнить, но получается кое-что не получается, ладно, будем над этим работать. Понимаете? То есть вот эти вот вещи, они не приближают человека к Богу. То есть они как-то направляют его, может быть, в нужном направлении как-то, но они не спасают человека, я к тому, что... То есть если ты говоришь, что Бог есть, это не Евангелие. Понятно? Если ты говоришь, что Бог живой и Он есть, это не Евангелие, это просто информация, которую можно принимать, можно не принимать, можно, как это сказать, ну, и так далее. Евангелие – это когда ты говоришь…
Бог умер за тебя.
Да, ты грешник, и Бог хочет тебя спасти. Каким образом? Через смерть и воскресение Иисуса Христа. Вот это Евангелие. Вот таким образом люди спасаются. Вся эта другая информация, она не спасает. Она может как-то так… ориентировать немножко, может как-то так человека немножко так, как это сказать, настраивать, да, на какую-то положительную волну и так далее. Но только Евангелие, оно спасает. Потому что так Бог предусмотрел. Другого пути нет. Да?
Так не Евангелие спасает, а человек и Иисус Христос.
Ну да, вот как-то сложно это разодрать, я тоже думаю, вот как это все разлепить. Ну, я бы таким крючкотворством не занимался, я бы, ну, как бы, все-таки это все не разделял. И все-таки Христос и Евангелие, оно как-то едино во всем этом, да? То есть это не может быть как-то вот отдельно Христос, отдельно Евангелие. Сначала пришел Христос, потом пришло Евангелие, потом как-то вот, ну, это одно и то же.
Иисус сказал, покайтесь и веруйте в Евангелие.
Да. Ну, в Евангелии. Да, поэтому говорю, разделять не будем, чтобы нам не запутаться в этой казуистике.
А вот мне ведь сказали, что Бог добрый, и Он восполняет все наши нужды.
Даже все, что попрошу.
А мне нужна была тогда машина. А мне сказали, приходи в церковь, Бог даст тебе машину. Я пришел и получил машину. И мне не обязательно было каяться.
Ну, машину можно получить не в церкви, я так скажу. Я так скажу, да.
Так и что мне теперь делать? Каяться нужно?
Каяться.
Каяться по-новому.
Да?
Да. Не, машину пусть не отдают.
Добрый Бог, послушайте, добрый Бог, который дает по просьбе, называется Дед Мороз. Поэтому, потому думайте, в кого вы уверовали. Это самое.
Да?
Да. Ну, у него такое имя, фамилия, да. Потому что Дед Мороз может просить, что хочешь, и он тебе даст. Он добрый, все дает, что закажешь.
Может, ну, он... машину ждал мне.
Ну, вот, письмо можно написать Деду Морозу. Я не знаю. Но мы говорим про спасение. Вот все остальные моменты, они просто-напросто, ну, как сказать, чуть-чуть может ориентировать человека. Я не говорю, что Господь вообще не участвует в жизни человека, кроме Евангелия. Внимание.
Начали вспоминать то,
чего попросил. Это самое. Я не говорю, что Бог не участвует в жизни человека, кроме Евангелия. Мы читаем с вами, что Бог очень плотно участвует в жизни человеческой. Да? И дождь на добрых и злых посылает, и солнце над праведным и неправедным сходит, и недалеко от каждого из нас, несмотря ни на что, да, несмотря на нашу злобность и так далее. И желание его, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Но спасение в жизни человека приходит только через Евангелие. Нужно понять. Вот. Поэтому если вы на самом деле не встречались со своей греховностью, если вы на самом деле не понимали, что вам крышка, безнадежность полная, если вы не признавали это перед Богом и не просили Его спасти вас, то вы не спасенный человек. Возможно, вы поняли, что Бог есть, потому что Он машину...
20 лет хожу в церковь, и я уже все знаю, уже все понял это.
Да, возможно, вы поняли, что Бог есть, потому что Он дал вам машину. Возможно, вы поняли, что Он добрый, потому что Он, ну, ответил на вашу молитву. Но если в вашей жизни, я еще раз говорю, не произошли вот эти вот, как это сказать, моменты, да, осознание греховности, еще раз говорю, погибшести своей, да, и вы не просили Бога вас спасти от этого всего, да, то тогда вы все равно погибший человек. Религиозный, воцерквленный, я не знаю, там, начитанный, но погибший человек. Понимаете? Вот это такая истина. Об этом пишет первая глава послания к римлянам. Аминь? Аминь. Это так.
И что делать тогда, Витя? Я пришел.
Покаяться.
Ходил. Считаю уже себя уже верующим. И теперь мне что, нужно
знать,
что я безнадежно погибший грешник.
Покаяться. И веровать в Евангелие.
Начать сначала?
Ну не сначала, но покаяться и веровать в Евангелие. На каком месте мы остановились? На то, каким образом мы стали праведными. Да? Как Авраам праведный стал, мы уже вспомнили. Да? Он услышал голос про землю, про потомство, и послушался, и поверил этому всему, и пошел. Да? Мы с вами услышали голос, который рассказал нам Евангелие. Да? И что мы сделали? Покаялись, потому что, ну как сказать, все, ну, это очень тяжелый момент, потому что тяжело признавать себя плохим человеком. Обычно все люди всячески стараются убежать от этого осознания, всячески спрятаться от этого осознания, сравнивая себя с другими, находя для себя какие-то оправдания, послабления, ну как это сказать, объяснения, оправдания своей греховности и так далее. То есть поэтому принять ответственность и сказать, да, я никчемный погибший человек, это достаточно тяжело. Поэтому сделать это можно только, на самом деле, поверив этому самому голосу. Да? И следующий момент, что мы сделали, это что? Поверили чему? В Спасителя Иисуса Христа и сделали то, что Он от нас просил. Да? Что это такое? Мы крестились по имени Его, да? Мы начали читать Его Слово, чтобы наша жизнь соответствовала Его стандартам, Его просьбам, Его наставлениям. Аминь? Да. Хорошо. Вот та же самая схема, да? Голос, послушание, и в результате чего Бог объявил вас праведными. А он сказал, вы несовершенные, далеко не совершенные, и я далеко не совершенный человек. Но вы и я праведники. Почему? Потому что вы правильные люди, идете в правильном направлении, правильно стоите перед Богом. Для этого для Господа достаточно. Почему? Потому что Бог силен вас поставить перед собой без порока и в радости в какой-то день. Да? То есть это его, как это сказать, он берет это обязательство на себя. Не тебе, да, в Иисусе Христе, не тебе надо стать соответствовать, а Бог позаботится, чтобы ты соответствовал. Просто будь послушным тому, что Он говорит. Хорошо. Вот, такая вот четвертая глава у нас, она призывает нас, она показывает, что же, каким образом люди спасались на протяжении всей этой истории человечества. И я подчеркиваю, что люди всегда спасались верой. Всегда. Со времен Авраама до наших дней люди всегда спасались верой. Понимание этого, оно на самом деле очень важно для нас, потому что если вы думаете, что люди вначале спасались законом, а потом сейчас спасаются благодатью, то, наверное, может, существует и третий способ спасения, и четвертый способ спасения, и пятый, и десятый. Понимаете? То есть такая многогранное спасение. Тогда, соответственно, может быть, и мусульмане спасаются, может быть, и кто-нибудь еще там из этих самых там, из индуисты спасаются и так далее, раз такая многогранность всего. Да? Мы понимаем, что люди от начала создания мира спасались верой до сегодняшнего дня. Они верили Слову Божьему, они, согласно этому слову, жили и праведными были, да? Пример такой, чтобы еще в копилку нашу, в Авеля. Он верил, он поверил Богу, во что он поверил? Кто, может быть, помнит, знает, говорили об этом как-то. Что за грех смерть, понимаете? Каин не поверил в это. Да, а Авель поверил, что возмездие за грех смерть. И в результате он получил по вере первый человек. Он первый умерший на земле. Понимаете? Но Бог объявил его праведным. Мы читаем послание евреям, и там пишется «праведный Авель». А поверить было сложно, что возмездие за грех смерть, потому что никто не умирал еще из людей. Все жили и здравствовали. И жили еще долго, аж 900 там, лет с копейками. Хорошо, дальше. Мы с вами просмотрели 4 главу «Принципы спасения человека», которые показывает Бог. И дальше, 5 глава, о чем он пишет? Да, и он показывает на самом деле, что такое заявление Иисус Христос. Он берет так схематично и показывает. Вот первый человек, Адам, да? Да. И каким образом, говорит, вот и на примере вот Адама он проводит такие параллели. И параллели на самом деле потрясающие. Он говорит, вот посмотрите, был человек Адам когда-то, один человек всего лишь, больше не было, да? Через него в этот мир пришел грех. И сила греха была такая, что она захватила все человечество. И никто против этой силы сейчас не рыпнется, да, из людей. Ничего не могут сделать. Там плачут, страдают, пытаются что-то сделать, борются там. И не могут. Да? Так вот, а дальше он берет сравнение Христа и говорит, а вот второй человек, Христос. И говорит, если через одного человека пришло такое силище греха в этот мир, да, то нужен был второй человек, чтобы через него пришла еще большая силища, оправдание из жизни. Да? Это он таким образом показывает, что на самом деле, что Христос имеет, как это сказать, все шансы спасти человека. И причем он показывает, что если, говорит, через одного преступниками сделали столько много людей, то тем более, говорит, через вот этого другого Адама, Иисуса Христа, праведными сделаются многие. Вот. Поэтому мы не выбирали. Да? Но грех Адама сделал нас грешниками. Да.
Мы не искали
этого греха. Мы родились уже грешниками. Так и рожденные в Иисусе Христа способны быть праведниками. Потому что Он праведен. Это для нашей веры. Да? То есть это то, что говорит Христос. Почему? Потому что без веры угодить Богу невозможно. Если ты не веришь, что ты можешь быть праведным, ты даже пытаться не будешь. Ты будешь жить, как жил, делать то, что делал, и время от времени плакать, какой я бедный грешник, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Если ты веришь, что ты рожден от Христа, то он показывает, что так как вот, как сказать, так как сила греха проявилась в этом самом Адаме на свете, то еще большая сила благодати проявляется в Иисусе Христе, в его наследстве. Аминь? Аминь. Вот. И далее он начинает подробно объяснять, каким же образом Христос освобождает нас от греха. Этому посвящены ближайшие три главы. 6, 7 и 8 глава. Во-первых, эта свобода связана, 6 главу мы сейчас рассматриваем. Во-первых, эта свобода связана с чем? О чем 6 глава повествует? Со смертью и с воскресением Иисуса Христа. Да? Во-первых, эта свобода связана со смертью и с воскресением Иисуса Христа. Да? То есть он показывает, что если Иисус Христос умер за нас, то вместе с Иисусом Христом, по вере, умерли и мы. Причем умерли не просто наши плохие какие-то качества, а умерли мы все. Хорошие, плохие, вот какие были, такие и умерли. Умные, там, не очень, там, образованные, необразованные, там, добрые, злые, неважно. Вот какие были, такие и умерли все. И причем подчеркивается, что целиком. Потому что Христос умер за наши грехи. Да.
Духовно мертвые. Они же, мы это живые, как бы. А вот духовно мы мертвые. Правильно?
Ну, как-то мудрено очень понятие духовно мертвые. Ну, как сказать, мы с вами уверовали, что нам таким жизни нет. Понимаете, что мы греховные, испорченные, и поэтому наша единственная, как бы сказать, дорога – это смерть и ад. Да? И если в общем-то это вместо нас просто умер Христос, да, и мы говорим, что Он умер вместо нас, праведник, мы вместе с Ним умерли, вообще умерли, и для греха, и для всего, то есть мы вместе с Ним умерли, нас тоже больше нет, все. И это я подчеркиваю, на самом деле многие думают, что умерли только для греха. А для, ну, как сказать, для хороших вещей, то есть они вот, как сказать, Господи, вот забери мои проблемы, а свиней моих не тронь. Да? Как в Гадаре, да? То есть с этим самым, мы начинаем делить жизнь на плохую и на хорошую, вот это хорошее оставь, плохое забери, это самое вот то, что меня достало и замучило, избавь, а то, что еще такое неплохое и доброе, мне нравится, пусть будет. Да? Нет, вот как раз есть смысл в том, что, говорит, умерли и умерли целиком, полностью.
Ветхий человек.
Вообще, умерли и все. Мы уверовали...
На кресте?
А?
Или до этого?
Вместе со Христом. Вместе со Христом на кресте умерли все, уверовавшие в этот факт. Да. Да. Вот. И в итоге... что дальше и как дальше жить? Потому что вроде как оболочка еще бегает. Да. Что, как дальше нам жить?
Ну, Христос,
следующий этап.
Воскрес,
да. Христос воскрес, на самом деле, и мы с Ним воскресли. Но так как Он воскрес уже силою Божьей и воскрес для новой жизни, да? То для служения, ну как, он до этого служил Господу, но он воскрес для нашего оправдания, то как он воскрес силой Христа Божьей, то и мы тоже воскрешаемся для вот этой новой жизни, для жизни Богу. Вот, об этом мы с вами читаем в 6 главе. И он говорит, очень важно, что мы в это верили, потому что если мы в это не верим, то тогда, соответственно, мы и живем так. А если мы в это верим, то тогда нам намного легче, проще побеждать искушения, побеждать соблазны, побеждать там мир, дьявола и все остальное, Он говорит, почитайте себя мертвыми для греха и для ветхой жизни, и живыми для Бога. Почему? Потому что уже не я живу, но живет во мне Христос. Потому что только Он один воскрес. Ветхого меня человек, то есть Бог воскрешать не заинтересован и не будет. Понимаете? Зачем было Богу тебя осуждать и тебя убивать, так скажем, на кресте, чтобы потом тебя же такого же воскресить? Если такие воскреснут, которые, как, какие, воскреснут такие, какие были, то тогда только в ад, потому что куда их девать-то? Вот, и далее он показывает в отношении того, то есть, как сказать, это проблема, что делать с грехом и с греховной плотью, да, он показывает, каким образом Христос решил эту проблему, да, путем того, что мы в нем умерли и вместе с ним воскресли. И если мы в это верим, считаем себя такими, как он нас объявил, то нам, на самом деле, мы имеем силу побеждать дела тления, что называется, и Божья сила в нас действует. Седьмая глава, он показывает, как это сказать, свободу от закона, да, во Христе Иисусе. Что, каким образом? Что с законом, да, который вот закон был, то есть Бог дал такой закон людям и сказал, вот стандарт, который я хочу, чтобы, по которому хочу, чтобы вы жили. Выполняйте его, и закон мне будет... Да, закон дал, чтобы обнаруживать грех, и таким, а что теперь с законом? Потому что многие христиане на сегодняшний день говорят, это же Слово Божье, извините меня. А как вы перешагнете Слово Божье? Если написано, помни день субботний, то помни день субботний. Если написано, что не ешь свинятину, не ешь свинятину. Если написано, что когда идешь в лес, возьми с собой лопатку, то возьми с собой лопатку, будь добр. И так далее. Написано же. Так вот. Что с этим делать? Как с этим быть? Я прошу, чтобы вы не фантазировали, а сказали, что Павел пишет по этому поводу, в 7 главе. Да. Если мы умерли, то мы на самом деле свободны от закона. А теперь заповедь как закона Ветхого Завета заменена учением Иисуса Христа. Да? Потому что мы в нем находимся, он пришел, исполнил закон, и мы теперь в нем находимся. Да? И он учит нас, как на самом деле исполняет закон. Потому что он сказал, не нарушить закон я пришел, но исполнить. Неуклюжие попытки человека исполнить закон тянулись на протяжении многих столетий, тысячелетий. Путем того, как евреи делали это тогда, путем того, как евреи делают это сейчас, когда у них два умывальника, два для мясных и для молочных продуктов, когда у них два холодильника для мясных и для молочных продуктов, там и третий, там для рыбы, может быть, еще что-то такое. Когда у них в субботу лифты ездят, останавливаясь на каждом этаже, чтобы кнопки не нажимать и не работать, как бы, да, и так далее. То есть все эти, когда, да, в субботу автоматически сейчас зажигается свет, релюшка зажигает, чтобы не включать свет, как сказали, не включать, и так далее. То есть вот эти неуклюжие законы, попытки человека исполнить закон, мы наблюдали, наблюдаем до сегодняшнего дня, да. И мы не в восторге от этих попыток. Аминь. Аминь. А Христос учит нас, нам на самом деле, не чудя, не придумывая какие-то хитромудрые новые способы, а реально, я подчеркиваю, реально исполнить закон. Да? А он исполнил закон каким образом? Через любовь. И сегодня Христос учит нас таким же путем через любовь, потому что написано «любовь» есть исполнение закона. Да. И Христос таким же образом через то, что Он учит нас любить, вкладывая в нас свою любовь, вдохновляя нас, это самое, побуждая к этой любви, вразумляя нас по поводу этой любви, Он учит нас исполнять этот самый закон. Так, как ему угодно. Не так, как мы своим умишкам недоразвитым это придумаем, а так, как на самом деле ему угодно. И для этого, вот как нам Наташа неоднократно напоминала, 8 глава, Господь послал Духа Святого. Господь послал нам Духа Святого, чтобы мы не умствовали, не морочили голову ни себе, ни людям, а этот самый Дух Святой наставлял нас на всякую истину. Для этого Он учит нас думать, как думает Христос. Для этого Он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Для этого Он, несмотря на то, что мы не знаем молиться, как должно, ходатайствовать за нас, как нужно, и так далее. Да? Это огромная, неоценимая помощь в жизни христианина для наставления, назидания верит. Потому он и говорит, что нет никакого осуждения тем сегодня, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Когда можно начать жить по духу? Когда уверуешь в Иисуса Христа на следующей жизни, в тот же день, могу сказать, можно начать жить по духу. Не когда достигнешь некоих свод духовных, не когда научишься какой-то там, магический голос слышать, не когда там ты вот это самое, повзрослеешь там во Христе настолько, что начнешь прям, горы передвигать, а на тот же день, когда ты уверовал, ты можешь жить по духу. Аминь?
Аминь.
Восьмая глава. Еще раз это самое. Он говорит, на самом деле, что жизнь по духу – это большое благословение для верующих людей, данное Богом, чтобы нам жить новым силой воскресения. Аминь?
Аминь.
Аминь. Силой воскресения жить без духа не получится. И вот тут Наталья спрашивала, вы, христиане, видели, понимаете действие духа в вас, движение духа в вас? Понимаете, слава Богу. Ну и
вот,
до сего времени не понимали. Да? Благослови вас Господь и дальше понимаете. Вот, потому на самом деле жить без духа невозможно. И жить без духа, и жить по духу, это не какая-то мистика, как часто очень, к сожалению, людей часто очень кидат из одной стороны в другую. На одной стороне находятся крайние законники, которые говорят, вот написано, букву надо исполнять. Вот так написано, так будем делать. Неважно, зачем написано, для чего написано, почему написано, кому написано, ко мне это написано, не ко мне это написано. Написано в Писании, будем делать. Да? Там. И делают, что только не делают. На другом конце, к сожалению, находятся крайние мистики, которые говорят, что тут написано, я свободен от закона. Вот пока мне дух не скажет, ничего делать не буду. Вот буду лежать на диване, пока дух не скажет, там, вставай, иди в магазин. И по магазину буду ходить, пока дух не скажет, какую колбасу покупать. Поэтому, истина находится где-то посередине. Дух говорит к нам, он говорит нам очень реально, правильно, говорит нам через Писание, и говорит нам конкретную ситуацию, для нас говорит. Понимаете? То есть мы с вами можем быть водимым духом с того дня, когда мы уверовали. Я много раз свидетельствовал. Я всего лишь несколько недель как уверовал, и в моей жизни стал очень серьезный вопрос. Там свадьба моего друга детства. И он пригласил меня туда свидетельствовать. Я понял, что, я не могу этого делать, потому что там моя бабушка говорила, что нет, а я вроде не понимал, зачем нет, и так далее. Вот это меня рвало, то есть, с одной стороны, почему, зачем и так далее. То есть на тот момент я просто так молился, говорю, Господи, ты мне скажи, вот люди мне одно говорят. И, кстати, я у верующих спрашиваю, они говорят, да иди. А другие говорят, да не иди. И все приводят какие-то аргументы, и все какие-то доводы там из Писания и так далее, и так далее. То есть я просто молился, говорю, Господь, что мне делать, реально? И он мне открыл место, после которого я встал и четко знал, что я буду делать. Вот и все. Поэтому, и это не один случай, то есть мы знаем, что в нашей жизни и я просто запомнил его, потому что, может быть, это был первый такой очень яркий случай водительства Божьего в моей жизни, потому что я не был тогда каким-то опытным духовным человеком, вот только-только уверовал, то есть только-только родился свыше. И Господь уже способен ясно был говорить ко мне, если я хотел его слышать, понимаете? Поэтому мы с вами, когда я спрашиваю, когда мы начинаем быть водимыми духом, в 8 главе. Многие там считают, что мы будем водимы духом только, когда духовно возрастем. Пока вот я духовный младенец, я ничего не понимаю, ничего не разбираюсь, Бог ко мне не говорит, а говорит, я не понимаю, и так далее. Да, ерунда все. Мы можем быть водимы духом в тот же день, когда мы уверовали в Иисуса Христа. И расти в этом руководстве, да, в этом самом, расти в этом, познании Бога можно. Дальше, чем дальше, тем больше. Аминь?
Аминь.
Хорошо, мы сейчас говорим про путь спасения. Напоминаю, да, как мысль двигается. Он сначала говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей, потом говорит, что Бог может спасать, потом объясняет, каким образом Бог спасает, да, вот этих три главы подробно. И после 8 главы наступает 9, и три главы посвящены чему? Опыт Израиля. опыт Израиля. Это невозможно на самом деле упустить. Почему? Потому что это нужно осознать. Это то, что Бог, как Бог работал уже с людьми. Бог работал уже с людьми. И что, чего он достиг, чего он не достиг, что это было, в конце концов, верен Бог или не верен своему народу, в конце концов, этот человек должен осознать. Почему? Потому что нам важно, что называется, опыт. Да? Нам важен опыт. Да? Когда мы какого-то человека, с каким-то человеком знакомимся, мы все равно интересуемся, а что же этот человек из себя представлял до нашей встречи с ним. Да? По большому счету. По большому счету. Потому что он может показаться очень хорошим, добрым, милым, много чего наобещать, но если ты знаешь, что он обманывал, предавал, жестоко обращался с людьми до тебя, то, извини меня, где гарантия, что с тобой так же не поступит? И, как правило, умные люди таких знакомств избегают. И наоборот, если ты знаешь, что человек имеет хорошую репутацию, то знакомство можно продолжать. Аминь? Аминь. Так вот, если Бог вдруг оказался бы таким, который, ну, как сказать, взял Израиль, создал его, попробовал с ним что-то сделать, не получилось, потом сказал, тьфу на тебя, откажусь, отрекусь и выброшу на помойку истории, создам себе новых, добрых, хороших и милых. Да? То, извините меня, где гарантия, что если эти добрые, хорошие и милые окажутся такими же, а в принципе они из того же самого теста, что израильтяне, то где гарантия, что Бог не скажет и на церковь, да ну вас, надоело, сколько можно. В 2000 лет вынимает, ничего хорошего из этого проекта не вышло.
Ведь он так и сказал, стыни, я уничтожу этот народ, а от тебя, Моисей, произведу новый.
Слава Богу.
Надоело мне.
Слава Богу.
Уже своим этим самым.
Слава Богу, такого не произошло, и я думаю, что, скорее всего, Бог испытывал Моисея таким образом. Я верю, что Господь, на самом деле, таким образом испытывал Моисея. То есть он, ну, как это сказать, попробовал на, как это, проверка на такую вот.
А как же потом тогда?
А?
Потом.
Потоп, да. Потоп это потоп, все равно человечество осталось. Ной и его семья,
ну вот.
Оно остается.
Он избрал Ноя.
Ну, как это? Суверенная воля Божья на самом деле здесь существует, но важно, но, ну как сказать, но опыт Израиля все равно для нас очень важен.
Так он здесь и говорит, что смотрите, чтобы и вы не были отсечены, как отсек он природные ветви. Он отсек природные ветви.
Дело в том, что если мы верим, что Бог, как это сказать, при ошибке сбрасывает балласт лишний, то мы, в общем-то, шансов имеем мало на спасение. Потому что ошибаемся постоянно, эпизодически и все. Поэтому вот как-то так. Вот. Чем лично, как я говорил, меня вдохновляет вот это вот три главы послания римлянам в отношении евреев. Он, Павел замечательно, разгадав Божий замысел в отношении евреев, показывает и открывает нам такую удивительную картину. Что, ну давайте по тексту, да? Во-первых, Павел, поняв Божий замысел, очень переживает за израильтян. И говорит, что я бы, в общем-то, даже сам согласился и даже спасение потерять, лишь бы они спаслись. Так что вот как-то так интересно. То есть это, ну, как сказать, если Бог другой, то Павел круче Бога, извините меня, в данной ситуации. То есть Бог сбрасывает израильтян, а Павел за них цепляется, да. То, наверное, лучше бы Богом Павла назначить, было бы как-то более справедливо. Как бы это кощунство не звучало, извините меня. Вот, поэтому я верю, что он, в данном случае Павел, выражает Божье сердце, да, он имеет Божье чувствование по этому поводу. И потому говорит, что он готов положить душу свою за израильтян, да, сделать все, чтобы они спаслись. Вот. Потом, дальше, развивая вот это вот, анализируя опыт Израиля и, как это сказать, анализируя, что с ними случилось, он говорит, во-первых, что всегда на протяжении всей истории существовал истинный Израиль. Да? И этот истинный Израиль не был связан, ну, как генетикой так сильно, а был связан чем? Верой как раз. У Бога есть суверенитет какой-то по поводу израильтян. Это по поводу того, когда кого приближать к себе, кого отдалять от себя. И в этом плане мы ему не советчики. Да? Об этом пишет 9 глава. И у Бога есть план, как спасать людей. Поэтому мы здесь тоже не советчики, но важно, чтобы мы к этому плану прислушивались и верили в этот Божий план.
А можно вот здесь 4 стих?
Какой?
Ну, то есть 3. Я желал бы быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление, и законоположение, и завет, и так далее. А дальше он говорит, но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля. То есть еще были какие-то... Он говорит, наверное, о детях Авраама. Говорит, что в Исааке наречется тебе семя. То есть, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля.
Угу.
И не все дети Авраама, которые от семьи его. Но сказано, в Исааке наречется тебе семя.
Дети обетования признаются за семя.
Да.
Это
то есть какие-то еще были тогда? Это не касается 12 колен Израиля?
Нет, это не касается, я подчеркну, что это не касается генетики. То есть это не значит, что у тебя, что ты, чтобы попасть в Божий народ, ты обязательно должен родиться генетически от Авраама.
Но то есть Авраама, мы знаем, что кроме Исаака были Измаил, и еще он родил же дочерей, сыновей.
Нет, это не то. Это не те вещи, это как раз он подчеркивает, что не, как это сказать, что у Бога всегда был замысел не просто быть Богом, ну, генетической линии какой-то, да, а у Бога был всегда замысел быть, ну, там есть.
А разве это не генетика? Именно от Исаака я беру семя.
Нет.
В Исааке.
Нет, в Исааке здесь подчеркивается, что в Исааке наречется семя, он 8 стих говорит, то есть не плотские дети, суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя.
А
то
слово обетование дети, таково.
А слово обетование таково. В это время приду, и у Сары будет сын. И не один, и не одно это, но так было и с Ревекой, которая зачала Исаака, отца нашего.
Да, двух сыновей.
Да,
и значит, когда они еще не родились и не сделали ничего
доброго, больше будет прощения, меньшего и так далее. И так
Якова
далее.
Я возлюбил, а Исаава возненавидел.
Здесь мысль такая, что Бог говорит, точнее, Павел подчеркивает, что у Бога есть какое-то суверенное право призывать людей, кого он видит, и кого он, как это называется, предузнал, да, и предусмотрел для спасения. И это не обязательно будут генетические потомки Авраама. Вот, поэтому мы язычники сегодня здесь. Вот, то есть он, ну, как сказать, он показывает, что вы, когда Бог создавал Израиль, он в те времена еще делал такие намеки на то, что не только евреи, но и другие народы войдут в Божий план спасения. Вот, поэтому когда он начинает говорить об Израиле, да, мы опять возвращаемся к Израилю, он показывает в первую очередь, 9 глава, он начинает с того, что у Бога есть какой-то свой план и свой суверенитет. То есть вот в этом, как бы сказать, в отношении Израиля, да, что вот это основная мысль. Она там немножко нечетко оформлена очень, потому что она и для человека тяжело постижима. Вот этот вопрос предузнания, вот этот вопрос, ну, как сказать, Божьего провидения какого-то, да, каких-то там вот мысли, которые для человека не совсем ясны, не совсем понятны всегда, да, вот тут как раз и показано, что Бог, когда создавал Израиль, он намекал, там не было четких таких объяснений, пониманий, но он, Павел показывает намеки в Писании, которые говорят, что израильтяне, которые Бог избрал и которых Бог созидал, они не были исключительным Божьим проектом, и только они, и только им Бог открылся. То есть Бог взял их, но он также в своей суверенной воле задумал что-то большее, чем один Израиль. Вот это показывает 9 глава. Да? Немножко так вот на самом деле сложно, высоко, ну как с этими какими-то такими полунамеками, с такими тяжелыми мыслями. Я помню, мы тогда тоже достаточно сложно переваривали все эти вот мысли, которые здесь вот. Но все, что ясно, понятно из 9 главы, в том, что Бог суверенен, независим в своем плане спасения. Поэтому Израиль это не что-то исключительное. Он об этом говорит и показывает в 9 главе. Он говорит, Бог взял Израиль как свой народ, начал с ним работать, трудиться, но это не было только проектом Божьим. Это было просто частью Божьего большого, удивительного, великого плана спасения, которое он совершал над этой землей. Понятно? То есть нельзя рассматривать. Сначала Бог взял вот Израиль, повозюкался с ним, бросил, потом взял церковь отдельно от Израиля, сейчас вот с ней возюкается, да? Вот как Петр говорит, нет гарантии, что и церковь не бросит.
Потому что дело не он и Израиль весь не бросил, но те, которые были непослушны, они не вошли в землю.
Так аминь, оно так и будет.
И также и
из церкви. И церковь тоже самое. Аминь.
Вот о чем.
Аминь, хорошо, вы поняли. Хорошо. Но, как сказать, это не что-то такое вот отдельно взятые проекты. Да? Он как раз подчеркивает, что у Бога был свой суверенный план спасения для всей земли. И он сначала развивался через Израиль какое-то время, да? Сейчас он развивается через церковь какое-то время. И в 10 главе он начинает говорить, что праведность, которую израильтяне искали, она на самом деле находится, была в Иисусе Христе. И лежала буквально у них перед носом, что называется, да? Но они ее не поняли, не разглядели. В отношении спасения, Евангелия, конец 10 главы, Бог был к израильтянам очень справедлив, и если вы помните, Евангелие начало звучать вначале в Иерусалиме, в Иудее, потом в Самарии, и потом даже за края земли, и всегда начиналось, как вы говорите, в синагогах для евреев, для иудеев. Потому он и пишет, что разве они не слышали? Напротив, говорит, слышали. Потому он говорит, Бог был справедлив к Израилю, и Евангелие было также им предложено. Но большинство из них, большинство, я подчеркиваю, не все, слава Богу, потому что 11 глава с этого и говорит, начинается. Народ, Бог свой, не отверг израильтян. И всегда, он подчеркивает, всегда в Израиле был так называемый верный остаток. Да? И во времена, вот как здесь пишется, Илии, когда, казалось, всех перебили и никого не осталось верного. И в другие времена, во времена Давида, и в наши, как он, да, и сегодня, и сегодня есть мессианские церкви из евреев, и во времена апостола Павла были церкви из евреев, в основе большинства служений в церквях были евреи, потому что люди достаточно подготовленные были, просвещенные, знающие Писание, уверовавшие в Иисуса Христа. И далее он показывает, что же Бог предусмотрел для... далее он призывает, чтобы язычники не задирали нос и не думали о себе, что они что-то такое
ценное,
что-то такое уникальное и ценное. Да, что они заменили Израиль, не дай Бог. Вот, потому что он говорит, Бог, вот эту маслину, как вот мы вспоминали, да, вот как раз здесь об этой маслине пишется в 11 главе, Бог эту маслину, которую представляет, он прививает ветки. Говорит, ты, говорит, дикая маслина привилась на место, отломившейся ветки, в данном случае израильского народа. Но не гордись, но помни, что если, говорит, ты дикая привилась, то та отломившаяся природная привиться может еще лучше и еще легче, чем ты. Что, в принципе, на самом деле так. На самом деле так. Заканчивается эта глава удивительным откровением о Божьем плане спасения всего Израиля. Да. И это удивительное откровение следующее, что он говорит с 25 стиха. Я говорю, не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. Что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников. И после этого весь Израиль спасется. То есть все обещания Израилю, которые мы читаем для пророков, они в тот день исполнятся. И судя по всему, как это показывает нам Писание, это будет тысячелетнее царство, Когда Христос придет со своим народом здесь на эту землю, видимым образом, будет обитать в Иерусалиме, да, вместе со своим народом. Весь Израиль будет царством, как это сказать, царей и священников. Да? И все народы тысячу лет будут ходить в свете вот этого самого. То есть он будет, Израиль будет источником богопознания, благословения и, как это сказать, правления этой землей. Да? Вплоть до конца тысячелетнего царства. Как-то так. Это его 33 стих очень восхищает, вдохновляет, что Божий замысел в отношении Израиля, он исполнится. И все обещания в отношении Израиля Божьи тоже исполнятся. И это замечательно для нас, как бы сказать, свидетельство, то, что Бог своих на самом деле не бросает. А в отношении верных ему он всегда верен, в отношении своих обещаний он всегда их тоже выполняет. Вот. Вот. На этом заканчивается такая вот теоретическая часть, которая и дальше 12 главы практика, да, практика христианской жизни начинается, которая немыслима, судя по начале 12 главы, без чего? Начала. Без посвящения на служение. Да? Если Бог настолько благ, настолько верен, настолько милостив к людям, настолько, как скажем, ну как, настолько дает человеку шансы такие уникальные, удивительные, да, то правильно с человеческой стороны, очень хорошо, верно и замечательно, чтобы откликнуться на это посвящением и служением вот этому самому Богу. Вот, потому он и говорит, умоляю милосердием Божьим, предоставьте тела ваши жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И вот эти вот моменты мы тоже постараемся вспомнить, насколько это возможно. Вот сразу после вот этого призыва он показывает основу нашего служения. Да? Какая это основа? Да, понимание того, что мы одно тело в Иисусе Христе. Да? Это основа, мы говорили, что это очень важный момент, чтобы это все запомнили, чтобы это все поняли все. Потому что мы не собрание одиночек, которые соревнуются друг с другом в духовности. Кто из вас ближе к Богу, кто из вас дальше от Бога. Мы не собрание индивидуев, которые упражняются в духовности независимо друг от друга. Да? При этом, при всем пользуясь ну, какими-то благами там, церкви, Библии и так далее, и так далее. Мы с вами не какая-то, ну, какая-то организация, которая пытается что-то там сделать. Да? Мы с вами тело в Иисусе Христе, которое является как это сказать, одним. Да? И делает одно и то же дело. И мы в этом теле зависим друг от друга. Потому что Бог действует во всем теле, через всех по-разному. У каждого в меру своего посвящение, предназначение, служение и так далее. Да? Но это тело помогает друг другу, дополняет друг друга, растет одинаково возрастом Божьим. Поэтому тяжело, как это сказать там, страдает один, страдают все. Славится один, славятся все. Мы не заложники, но мы очень, как это сказать, зависимы друг от друга. Мы поставлены в такую зависимость. Человеку, привыкшему по плоти жить очень эгоцентрично, когда весь мир вертится вокруг него, и он в этом мире и мерило правды, и самый главный миропотребитель, и все остальное, очень тяжело принять эту, ну, как бы эту позицию. Потому что, что это такое? Я, как это сказать, нуждаюсь в других, я, оказывается, не все для меня, оказывается, и я всего лишь часть во всем этом проекте, а не самый главный, и так далее. Вот, поэтому он показывает нам сразу такую картинку в отношении того, что мы тело. Очень хорошая иллюстрация. Очень хорошая иллюстрация для того, чтобы мы поняли, что мы друг для друга значим, что мы друг для друга, как бы сказать, как мы друг с другом взаимодействуем, и как мы друг другу нужны. И тело это действует в любви, как 12, вторая половина 12 главы пишет. Мы говорили тоже об этом, что учиться любить, учиться исполнять любовью заповеди Божьи, это дело Христа в нас. Это дело Христа в нас.
Учиться или практиковать, потому что...
Я не вижу разницы между этими словами. Да? Учиться и практиковать, потому что...
Но если учиться, то я не имею, а должен где-то как-то учиться. Но любовь Божия излилась в нас Духом Святым, и мы имеем эту любовь, и мы можем ее практиковать. Но если учиться, тогда я как бы должен где-то приобретать.
Мы имеем эту самую любовь, да, которую излилась в наши сердца Духом Святым, да, но куда ее деть и как с ней быть, мы не знаем. Ну, поэтому мы учимся у Христа. Да, мы учимся у Христа, как Он хочет, чтобы мы учились. То есть мы уже говорили об этом, что мы подражаем Ему в любви. То есть, почему? Потому что вот, ну, как сказать, люблю не могу, да? Не знаю, что сделать. Да, это самое. И вот, ну, сами знаете, насколько бестолковые вещи бывают. А давайте, люблю Христа, давайте накупим ему цветов.
Да.
Ну и натащим ему этих цветов, накидаем на сцену. Христос для тебя.
Да. И сегодня так и говорят. Вот ты люби Христа, люби. Ну вот как любить? Вот,
да.
Ну, купи ему букет там.
Купи ему букет, да. Купи ему мороженое.
Да, ну скажи ему, как ты любишь.
Это мороженое, да. Пусть ест.
Да.
Это самое. Я закончу, да, позитивно. Это самое. Поэтому, ну, конечно же, мы любим Христа. Конечно же, мы хотим, ну, любовь это в нас есть. Но чтобы правильно ее реализовывать, что такое любовь ко Христу, да, мы должны учиться у Него, подражать Ему в этом отношении, как Он любил. Потому что у нас свое представление очень странно забитое, как и достаточно извращенное у некоторых понимание в плане того, что такое любовь. Да?
Сентиментальной любовью такое, да?
Даже не сентиментальной, вплоть до извращенного чисто. Да? Плоды извращенного чисто, это самое. Есть церкви, в которых там и все что угодно, и групповые оргии практикуются, так называемые, да, которые тоже называют себя христианами. И, в общем-то, почему? Если любовь, то уж любовь, да? Поэтому тут нужно понимать четко и ясно, что как Бог хочет, чтобы вы любили, чтобы учиться у Него этой самой любви. А для этого нужно подражать Ему. То есть, как Бог любит нас. Мы смотрим на Него и подражаем Ему. Таким же образом, как Он любит нас, таким образом, как Он поступал с другими людьми, мы начинаем поступать также с другими людьми. Да? Угу. Понимаете?
В теле
Его. Поэтому мы читаем и смотрим, что Иисус сделал, как Он любил меня. То есть Он мне цветы не дарил, Он мне мороженого не кидал. Поэтому я тоже, соответственно, не буду этого делать. А в отношении чего, что он в отношении меня делал? Он меня простил. Тогда я, значит, должен тоже прощать и ближнего своего, да? Что еще? Он, как сказать, он ко мне благоволил, он от меня не прятался. Соответственно, я тоже не должен прятаться от ближних своих. Если он был всегда, ну, как сказать, ко мне, как это сказать, снисходителен к моей бестолковости, да? То, соответственно, я тоже должен быть снисходителен, ну, к глупостям ближних моих окружающих людей. Да?
Но ведь это, мне кажется, это твои, ну, как сказать, вот... Ты смотришь на себя, как Христос поступал, и ты практикуешь.
Да.
А не вернее ли, как учит Христос, то есть по
Писанию? Ну, так он не будет учить другому.
Но.
Он будет учить тому же...
Потому что если не основывать на слове, то можно придумать свою любовь. Ну,
нет. Какую-то. Нет, почему? Мы
не говорить про слово.
Да, мы говорим, что... Мы откуда я узнал, что он, ну, как сказать, как он меня учит? Мне через слово учит.
Да.
Как он меня прощает? Он меня через слово прощает. Поэтому, естественно, я буду себя словом не разрывать.
Да.
Хорошо. Так вот, в отношении теста. Христиане всегда старались, ну, как сказать, христиане, точнее, вот сколько все это вот время есть, существует христианство, столько христиане старались вот придумать какой-то либо тест, либо приборчик, который бы, как сказать, вот, ну, явно проявлял, кто ты есть на самом деле. Вот так вот подсканировался, пик, о, наш человек. Пик, о, не наш человек. Да. Для этого придумывали различные, ну как сказать, для этого придумали различные символы веры, вот отрабатывали какие-то, то есть это самое. Вот там это самое, там православный крест имеет вот такую вот атрибутику, да, там это самое, там как такие нюансики. Значит, вот висит на тебе, ясно, ты посмотрел, о, наш человек, да? А? Да, тремя пальцами там, или двумя пальцами, и так далее, и так далее. То есть вот эти вот вещи. То есть христианство всегда этим мучило, всегда этим страдало. Каким образом вычислить нашего от не нашего? И на самом деле вот ту мысль, которую Наталья подсказала, она на самом деле верна и применима к, ну, как к современной вот этой ситуации. Мы, как это сказать, Бог знает, кто наш, а кто не наш. Он, к счастью, к сожалению, не знаю, допустил, чтобы, как вот пишет апостол Иуда в своем послании, да, чтобы в церкви попали люди беззаконные. Попали, ну, наверное, для того, чтобы услышали и спаслись. Возможно, есть такие шансы. Потому что иначе зачем Бог бы их допустил? Это самое. Но как это сказать, как это, отделять овец от козлов, да, и как вот ловить вот этих, да, лисицы, лисенят, виноградники, это забота Божья. Почему? Потому что я четко и ясно вижу этот принцип Писаний. Он говорит, Христос говорит о принципе личной ответственности. Он говорит, ты следуй за мной, и ты делай то, что тебе велено. Да? А я разберусь с теми, кто поступает с братом корыстолюбиво и беззаконно. Я вразумлю и наставлю. Если ты конкретно видишь человека в неправде, то, пожалуйста, обличи его, разберись с этой ситуацией. Если ты видишь на самом деле конкретно человека во лжи, в заучении, то же самое разберись с этой ситуацией. Но в отношении того, кто это такие, почему они тут, гнать их или не гнать, это, к сожалению, не наша компетенция.
И вопрос был такой, чтобы понять, церковь и тело Христово – это одно и то же?
Церковь и тело Христово – это одно и то же. Да. Церковь и тело Христово – это одно и то же. Я не подозреваю ни одного из...
Хорошо, тогда все деноминации включают церковь и тело Христово.
Нет, не все деноминации, не деноминационности. Христос тоже очень четко обозначил эту позицию. Он говорит, кто слушает Слово Мое и исполняет его, тот мне отец, там, мать и брат и все остальное. И все остальное.
Да. И вот есть церковь.
Да, это и есть церковь, и на основании этого я определяю, брат ты мне или не брат. Я не подозреваю ни у одного из вас, что вы какой-то засланец здесь. Вот честно скажу. Ни одного из вас не подозреваю. Вот, ну, как сказать. Нет, это если даже и вопрос так не стоял, я все равно этот вопрос поднял. Потому что это очень большое реальное искушение для христиан, для всех христиан. Начать определять, кто наш, кто не наш. Потому вот это, ну, это попытка, опять же, попытка человеческого ума расположить все по полочкам. Я говорю, придумать какой-то прибор, тест или сканер, который бы вот определял, кто есть кто, это очень тяжелый момент. Я на самом деле не определяю, кто есть кто. Возможно, не дай Бог, возможно, не дай Бог, но не все мы спасемся. Ну, присутствующие здесь. Не дай Господь. Но теоретически это возможно, что кто-то не спасется. Согласны? Согласны. Но это самое, но это не значит, что вот сейчас давайте вычислим, давайте проведем там 20 пунктов и это самое. Найдем этого засланца, так скажем, пока он тут ничего не натворил. Мормоны? Мормоны это вообще не христиане. Они совершенно не христиане. И свидетели Иеговы тоже не христиане.
Они называют
себя христианами. И иеговисты начали называть себя христианами. И мунисты, тоже последователи Муна, так называемого, их тоже несколько миллионов по всему миру, они тоже называют себя христианами. И всякая шушера, извините меня, которая вообще ничего общего с христианством не имеет, называет себя христианами. Даже мне кажется, не знаю, религии называли себя христианами или не называли? Мне кажется, называли тоже. Христиане – это те, которые слушают Слово Христа и исполняют его. Вот это был христианин. Нет, не в отношении, не выборочно, не то, что мне нравится, не то, что, как бы сказать, мы признаем всю истину. Понимаете, очень легко истину, очень легко понять в отношении того, как человек относится к этому Писанию, да? Если ты говоришь с православным человеком, да, и говоришь, ну вот написано же, что вот ну так должно делать, посмотрите, вот так. Они говорят, а что тут это самое, да вот, а третий собор говорит другое, да, по этому поводу.
Виктор, а что мне говорить тогда с православным? Они на
иврите? Я не знаю, нужно посмотреть, к какому писанию относится. Если он на самом деле для него писание и учение Христа это превыше всего, превыше заповедей батюшки, которые он слышал, превыше заповедей там какого-то папы римского, который ему там что-то сказал, превыше еще каких-то человеческих преданий, тогда он мне брат, что называется, и сестра, и все остальное. А если он говорит, извините меня, писание писанием, а, так скажем, традиции выше, то тогда он мне не брат никакой. Какой он мне брат?
Если он христианин, будет ли он ходить на собрание нечестивых? Если он рожден свыше, он видит, что там иконы, видит, что там много посредников и творится беззаконие,
которое глаза Господа.
Ну, пойдет ли он туда? Ну, раз ходит, другой. Но будет ли он регулярным посетителем, я сомневаюсь.
Может и так, может быть как-то по-другому, но в любом случае, если человек, как Христос, как Бог говорит, на кого, говорит, я презрю? На благоговеющего перед словом моим. Если человек на самом деле реально серьезно относится к этому слову Божьему и хочет искренне, может быть он что-то не понимает, это да. Не важно. Может быть он что-то там не знает, это тоже не важно. Но если он реально на самом деле верит, что это слово Божье и оно для него авторитет, то он мне брат. Пускай он даже немножко чудной, пускай он даже чем-то замороченный, пускай он даже, может быть, делает не то, что я делаю, и служит Богу не так, как я служу на сегодняшний день. Неважно. Но если для него это на самом деле лучшее и главное, что он может иметь с Богом, то это мне брат. Понимаете? А все остальное, то есть то, что там, ну как сказать, все остальные, пускай даже самое-самое там...
Тогда ведь это и на опасном пути. Тогда те люди, которые говорят, уколем Духа Святого или там покурим Духа Святого, каких только течений нет. И они вот все, тот же Шаповалов Андрей, он отсюда вот, реформатор, или как он называется, он отсюда берет и говорит, религия, это выйдите вы из этой религии, не ходите вы туда и так далее, и так далее. Это такой чудак, что его нужно сторониться.
Если этот чудак чудит против Слова Божьего, конечно, нужно сторониться.
Ну вот.
Но если
ты говоришь, если он немножко не так служит. Что значит немножко не так служит? Форма, которую ты говорил, я согласен. Но если он слово исковеркал...
Я не говорю про тех, кто слово извращает. Да. Я говорю про тех людей, которые, может быть, так понимают. Потому что, я не знаю, но к сожалению, церкви делились на основании того, что как петь псалмы. Это глупость.
Но это да.
Понимаете? Вы согласны с этим, что это глупость? Да, если церкви разделяются на принципе того, как одеваться или как петь псалмы, это глупость, страшная глупость причем. Если церковь, ну, не должно такого быть в христианстве. Попытаюсь еще как-то подытожить вот это наше размышление в отношении там разных религий и так далее, вот то, что Люда задавала, да. Если кто-то, да, из другой деноминации подходит ко мне и говорит, посмотри, вот ты поступаешь неверно перед Словом Божьим. Да? И я говорю, Господи, он прав или нет? И читаю, и Бог говорит мне, да, он прав. Я готов измениться. Да? И я приветствую таких же людей, ну, которые тоже, если я подойду и скажу, послушай, вот Слово Божье так говорит, ты как думаешь, ты прав перед Богом или нет, делая такие вещи? Да? И если он тоже так же говорит, Господи, а может, это тоже неверно?
Говорит, приоритет его для него,
да.
Самое слово,
и он готов меняться в этом отношении. То он мне на самом деле брат.
Совершенно.
Искренне. Может быть, даже не делал, ну, как сказать, допустим. Для меня очень яркий такой пример был, это вот, ну, как сказать, это дружба вот моя с баптистским, по сути, пастором, да, вот Юрием Стрельчуком. В их церкви не приветствуется и не практикуется, может быть, там, говорение на языках там, или какие-то дары Духа Святого, пророчества и все остальное. Да? Но когда я затрагивал с ним вот эти вопросы и говорил, посмотри, есть же это в Писании? Он говорит, да, есть. Ты понимаешь, что это возможно? Он говорит, да, в принципе, понимаю. Но вот мы так пока что служим, он не отвергал эти вещи. Если кто-то из других, опять же, то есть мне не проблема было чувствовать в нем всегда родную душу, христианскую родную душу. Да? И наоборот, если кому-то из других, допустим, тех же баптистов, я показываю и говорю, вот посмотри, есть это Писание? Есть. Они говорят, нет, не должно этого быть. Почему? Потому что съезд баптистов такого-то числа, такого-то года постановил, что все это прошло вместе со смертью апостолов. Да. И если для тебя съезд баптистов такого-то числа, такого-то года важнее, чем Писание, то это не мой человек. Ну, в смысле, это не родной мне по духу человек. Затрагивая такие вещи. То есть, если меня кто-то обличает в отношении какой-то моей практики и показывает, что я в чем-то не прав, Я на самом деле стараюсь исправиться, даже если это больно и неправильно и все такое. Если кого-то, ну, вот наше взаимодействие, взаимоотношения, да, наши приоритеты в этом вопросе.
Угу.
Понимаете? Если люди рядом с нами, что такое церковь, что такое Дом Божий, да, это люди, которые, для которых Слово Божье, оно выше приоритет, главный приоритет. И другого у нас мерила нету, наверное.